привет! Это подкаст «Вок не смог». Я Ванда.
А я Надя. Привет!
Надя, что «Вок не смог» на этот раз?
На этот раз «Вок не смог» объяснить, стыдно ли одеваться не в оригинальные бренды, или пусть дизайнеры там сами как-нибудь разбираются с плагиатом между собой.
А человек пусть ходит в поддельном Louis Vuitton или в неподдельном, уж как смог, так и пошел.
А человек пусть просто ходит красивый. Ну, то есть чисто концептуально, понятийно, мне кажется, что, конечно, не нужно поддерживать подделки и так далее. Но, с другой стороны, купив не зная, просто потому что тебе нравится, вроде как и может такое случиться.
Ну вот давай выясним, незнание в этом случае освобождает от ответственности или не освобождает?
А я не знаю, хочу как раз тебя спросить, освобождает или нет.
Вот мы и разберемся. Смотри, в целом концептуально подделка от оригинала, если это очень хорошая подделка, то концептуально они отличаются только на метафизическом уровне. То есть говорить о качестве, что а вот это сшито на этой фабрике, а это на другой, а вот здесь дизайнер сам рисовал, а тут его как-то криво скопировали, при условии, что это действительно очень качественная, дорогая подделка, не приходится. Все, что нам остается, это только уровень идей. То есть когда мы покупаем оригинал, мы имеем в виду, что мастер, он как-то прикасался к нашей авторизированной копии вещи, ну, по крайней мере, как-то мысленно прикасался, по крайней мере, он давал разрешение, что вот именно эту копию, да, с моего мастер-оригинала пусть печатают в 1000-м экземпляре или там 10-тысячном. В случае с подделкой мы такого контакта с дизайнером, с проводником идеи не имеем. И, в общем-то, это вся разница. Для многих она критична. Для многих вообще не критична. В смысле, я буду платить за этот ваш Louis Vuitton $5000, если можно купить за 300. И это будет прекрасная копия. Это, вот, правда, каждый решает сам именно на уровне своего понимания, как устроен мир. Например, в Советском Союзе был период, когда привозили из-под полы всякие иностранные вещи, сшитые за границей. И когда стало понятно, что желающих купить такие вещи много, что ты думаешь, началось? Начали производить внутри Советского Союза подделки, не которые копируют определенный бренд, а которые копируют как будто само происхождение, некий пошив заграничный. Это были очень качественные подделки с очень красивой тканью, с красивыми прямыми швами. Все было прекрасно, но когда девушка, купившая, например, там, джинсовый сарафан, обнаруживала, что он вот не прикопаешься, но каким-то образом выяснилось, что он произведен внутри Союза, а не привезен аж из-за самой из-за границы, конечно, это было огромное расстройство, и, конечно, никто бы не стал платить такие деньжищи, там в десятки раз отличались цены, за то, что произведено внутри страны. То есть вот этот разговор о подделке и неподделке мы можем вести не только относительно брендов, каких-то торговых марок, мы их можем вести относительно вообще понятие заграничное или незаграничное. Вот представляешь, подделка под все заграничное.
Кстати, а самый копируемый бренд это, наверное, Louis Vuitton. То есть кто больше всего страдает от подделок в мире моды, интересно?
Ну вот те, которые на слуху, те больше всего и страдают.
А может, кстати, выигрывают? Страдают или выигрывают, неизвестно.
Да, ну, кто его знает? Они выигрывают в известности. Это да. То есть каждый человек, который ни в жизни бы никогда не купил какой-нибудь Gucci или Louis Vuitton, знает, что этот Gucci, Louis Vuitton или Prada существует, потому что на рынке у нас продается. И в связи с этим давай здесь расскажу очень забавный случай про то, как подделка в современном мире сначала была просто подделкой, потом стала знаменитой подделкой, потом сам дизайнер копировал эту подделку, и производитель подделки был обиженной стороной, которая заставила дизайнера сотрудничать с ним официально.
Какая сложная конструкция.
Очень сложная и очень интересная. В Нью-Йорке в 70-х, 80-х годах уже прошлого века, в Гарлеме, который был тогда очень опасным районом, специфическим, был такой умелец местный, Дэппер Дэн. Шил он одежду. И шил он ее по своим представлениям, по своему дизайну, но использовал логотипы очень известных, и на тот момент, естественно, тоже очень известных марок. Там были Gucci, Louis Vuitton, вот это вот все. И он их так соединял в такую карнавальную нелепость, что вот эти одежды сами по себе стали модным явлением. Там даже Майк Тайсон, боксер, он в этом деле засветился, не говоря уже о всех возможных рэперах по эпохе. Потом в магазине Дэппера Дэна начали происходить какие-то драки, потом на него обратили внимание юристы Фенди, потому что прочитали что-то о драке, потом про этот магазин, потом обнаружили, что он там практически из их тканей шьет какую-то непонятную одежду, которая называется Фенди. В общем, в 1992 году магазин прикрылся. А потом уже в 14-16 году, уже в нашем веке, Гуччи. И вот тут, внимание, Гуччи, Алессандро Микеле, на тот момент дизайнер, выпускает на подиум куртку, 100% вдохновленную, даже копирующую дизайн того самого умельца из Гарлема, с такими огромными рукавами, фонарями, ни с чем не спутаешь, такие огромные кожаные рукава-фонари. И самый смак в том, что эти рукава-фонари у Дэппера Дэна были в логотипах Louis Vuitton. А Gucci, дизайнер, делает это с логотипами Gucci, выпускает к себе на подиум. После чего Дэппер Дэн говорит: слушайте, я тут жив еще вообще-то. Это мой оригинальный дизайн, моя разработка. И вообще, даже в те годы, когда все это я делал не подделки на минуточку, а выделку. Ну, это перевод.
Типа реплики.
Нет.
Индивидуальное прочтение.
Скорее, ближе к апсайклингу. Когда ты, да, переосмысливаешь. Когда переосмысливается значение вещи. И поэтому давайте-ка либо официально сотрудничать, либо я страшно обижен, я маленький пожилой человек с маленьким уже закрывшимся бутиком, а вы вон целая империя. И вы взяли и украли мой дизайн, тот, который он у Луи Виттона в 1970 году там позаимствовал. То есть вся эта история нас приводит к очень-очень интересному разговору про то, что современная мода, как и современное искусство, как и весь современный мир, это такой большой метамодерн. То есть для самого простого понимания — власть идей. Когда все произведения, моды, искусства и чего-либо еще, это в первую очередь идеи и уже во вторую очередь их воплощение. И тут мы с еще одной очень интересной стороны можем посмотреть, когда у нас есть идеи, и вот весь современный мир, он завязан на идеях, но при этом идея не является объектом авторского права. Это прям вот можно открыть закон и прочитать, что авторским правом не охраняются идеи, общепризнанные формы, ну, например, пальто. Нельзя вот как-то взять и сказать, что вот пальто только я могу производить. Да, то есть и способы произведения, шерстяное, например, тоже нельзя сказать, что вот из шерсти только я могу производить пальто и больше никто. И получается, что у нас с одной стороны есть вот этот мир идей, а с другой стороны, мы не можем их защитить. И, собственно, поэтому такое огромное количество дизайнов кочует из одного места в другое, и предпринимаются редкие попытки защитить эти дизайны в суде, но совсем немногие доходят до какого-то финала. И здесь тоже очень по-разному бывает. Например, была битва двух якодзун. Это Ив Сен-Лоран против Кристиана Лабутена. Вот в какой-то момент Ив Сен-Лоран выпускает на подиумы туфли с красной подошвой, а красная подошва, как знает весь модный рынок, это прерогатива модного дома Кристиан Лабутен. Ну, как прерогатива. Вообще-то красную подошву использовали с 17 века. Кто мог, тот и использовал. Кто хотел, тот и использовал. И именно это и стало аргументом в суде, что, простите, это не вы изобрели данный способ окраски
красную подошву
обуви. И все, и на этом спор закончился. То есть редко бывает, когда действительно удается доказать, что у нас уникальная разработка, и вы скопировали эту уникальную разработку всю.
А да, кстати, знаешь, мне это напомнило аналогию дискуссии в мире науки, потому что в мире науки, собственно, тоже существуют две ветки. Понятно, там патенты, да, это то, что серьезно там защищается, охраняется и так далее, и некий мир идей или исследований, которые доказывают то или иное, причем они могут доказывать малую толику в большом-большом вопросе, который раскручивают разные ученые со всего мира и так далее. И, например, там один из моих преподавателей, он большой ученый, у него много открытий, но он страшно ненавидел этот мир закрытых авторских прав, когда тебе нужно было обязательно покупать книжку, чтобы прочитать, что там написано. И, как ты помнишь, возможно, была огромная, ну, нелегальная база научных и разных книг, которой пользовался на самом деле примерно весь мир науки. Потому что ученые очень многие, очень сильно выступают как раз за открытые данные. Чем больше открытых данных, чем больше интеллектуального труда, так сказать, вываливается в массы, чем больше можно его использовать, перерабатывать, осмысливать, тем лучше развивается и научная мысль в том числе. Да, в какой-то части, безусловно, это должно охраняться, но в целом огромное количество очень приличных ученых считает, что это вредно, потому что это просто коммерциализация некой мысли, которая могла бы дать больше буст. А вот ты на какой стороне в мире моды? На защите идей, ну и, понятно, авторских прав, или на том, чтобы все-таки все пробовали, использовали все, не знаю, переиначивали, переосмысливали, и где эта граница, может быть, проходит?
Знаешь, мне кажется, я полностью согласна с автором такой прекрасной книги. Она называется «Воруй как художник» или «Кради как художник». И я бы прям вот зачитала оттуда выдержку. Когда у художника спрашивают, откуда он берет свои идеи, честный художник отвечает: «Я их краду. Существует только то, что достойно быть позаимствованным, а что нет». Нет ничего оригинального. Когда люди называют что-то оригинальным, они просто не вычислили источник заимствования. И вот это 100% про мир моды, потому что невозможно из пустоты ничего изобрести. Тот же New Look Диора. Казалось бы, это же New Look. Но это такая ирония, что именно этот фасон называется New Look'ом, потому что все, что сделал Диор после войны, это вернул женскую моду на 40 лет назад, к началу 20 века, когда женщины носили корсеты. Это все. Весь New Look заключается в этом. И Шанель, которая была на самом деле по духу авангардистом, в том смысле, что она доходила до функции вещей, до сути вещей. Вот для чего нужно маленькое черное платье без особенных украшений? Для того, чтобы женщина свободно ходила, перемещалась по городу, у нее уже нет горничной, у нее нет столько времени, чтобы просто менять наряды перед каждым чаепитием утренним, вечерним и прочим. У нее есть дела, которые нужно делать с утра и до вечера. Вот ей нужен функциональный наряд. То есть она была вот таким авангардистом, в смысле очищала вещи до формы, которая приносит пользу. Так вот, Шанель очень не любила Диора и очень не любила его этот так называемый New Look, потому что он обратно надел корсет на женщину, когда она с таким трудом от него освободилась. И вообще весь этот корсет никак не сообразен теперешней жизни. Собственно, сейчас в трендах очень многие десятилетия моды одновременные, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е, все что хочешь. На самом деле там даже есть вот этот ladylike, как сейчас заботливо называют стиль 1950-х, но он все-таки вот в меньшей степени, то есть если хотите, конечно, вы можете так одеться, очень здорово, очень круто, но он не так популярен в массах, потому что неудобно. Ну, потому что вот эту осиную талию, вот эти каблучки, вот эти пышные юбочки, это все на картинке прекрасно. Ты можешь сколько угодно говорить, что вот это и есть настоящая женственность, а мы-то так. Но мы-то так, мы вот прыгаем из такси в автобус, из автобуса в такси, потом пешком 20 километров по городу, потом что-то еще, и мы не можем вот просто красиво стоять целыми днями. И поэтому не приживается. Приживается на картинках, а в жизни джинсы, кроссовки, пиджак и поехали.
Но при этом есть и, ну, почему Louis Vuitton, да, какие-то моменты, которые очень сильно выдают бренд. Ну, тот же известный принт Louis Vuitton, да, наверное, уж переосмыслить его творчески как художник без конкретного плагиата будет сложно. А, кстати, вот бренды как-то себя защищают какими-то намеками для сведущих. Как отличить настоящий Louis Vuitton от поддельного? Или, может быть, еще какие-то бренды, бренды, иконы. В общем, куда тебе, под какую подкладку нужно посмотреть, чтобы узнать так? Вот я смотрю на истинный принт.
Это целая наука, ты не представляешь. Там, начиная от индивидуальных номеров каждой сумочки, которые можно пробить на специальном сайте, проверить, настоящая ли у тебя сумочка. И эти номера тоже, в свою очередь, подделываются. В общем, ой, очень смешно.
Поддельные каталоги поддельных сумок.
Да, и все поддельное. Но на самом деле, да, это прям целая наука, и она получила толчок к развитию, когда стал популярен ресейл, то есть перепродажа вещей, которые уже были во владении. И этот ресейл стал организовываться как обычный сейл через большие платформы онлайн, например. И в этих онлайн-платформах появились отделы специалистов по аутентификации. Если раньше специалисты по аутентификации сидели в каких-нибудь специальных чатах или группах в Фейсбуке и там определяли друг другу сумочки.
Или в музее определяли истину Верещагина.
Ну да, ну да. То сейчас это могут быть прямо вот люди, которые работают на большую ресейл-платформу, потому что она принимает от одних людей эти вещи, проверяет и дальше своим именем отвечает за то, что другому владельцу действительно продана аутентичная вещь.
Но какие-то быстрые лайфхаки появились для желающих? Или они очень так же быстро переходят к тем, кто копирует?
Если бы это были быстрые лайфхаки, их точно так же быстро те, кто производит подделки, реализовали бы. Поэтому там целый набор и целая наука. Я предлагаю туда даже не заглядывать прямо сейчас. Просто это существует, и это отдельный бизнес.
А у тебя, кстати, когда-нибудь случались ситуации, когда ты покупала как будто бы настоящее, а на самом деле оказывалось, что это подделка?
Да, у меня были две такие ситуации, очень смешные. Когда я была нищей студенткой, то в некоем винтажном секонд-хенде или люксовом секонд-хенде на Арбате где-то. Также, как я сейчас понимаю, были прямо откровенные подделки кошельков, всяких ремней, вот этого вот всего. Они даже как-то отдельно лежали.
Ну, по крайней мере, там было понятно, что это лежит подделка.
Я скорее тогда слегка подозревала, но в целом мне казалось, что 800 рублей за кошелек Dior — это, ну, хороший кошелек, тем более вот он кожаный.
Выгодное предложение.
Да, в общем, очень много лет я носила этот кошелек, затаскала его до дыр. А потом у меня была ситуация с пуховиком Pucci, и тут я была уже не настолько нищей, но все-таки еще довольно-таки малообеспеченным молодым специалистом. И вот там я не могла поверить, что пуховик брендовый может стоить дороже, чем 8 тысяч рублей, которые он стоил. Поэтому мне казалось, что я в настоящем Pucci хожу. Вот. Но потом, через там, какое-то время, я, конечно, осознала, какой гигантский разрыв между ценами в условном торговом центре подмосковном и пуховиками Pucci, и что тогда этот ценовой разрыв не мог даже поместиться в мою голову. В общем, какое-то время я проходила с пониманием, что, ну нет, наверное, все-таки настоящий пуховик купила очень же дорогой, целых 8 тысяч рублей.
Прости за тупой вопрос, а это нормально вообще называть целый бренд Pucci? Мне кажется, намекая на Gucci. Ну, я просто не знакома с первым.
Ну нет, ну фамилия, понимаешь, ну не может ничего человек сделать. У одного фамилия Gucci, у второго Pucci.
То есть они независимы друг от друга.
Такие у них, да, итальянские фамилии.
У меня, кстати, тоже была смешная история, связанная с подделками. Ты знаешь такой рынок Дубровка?
Ну, конечно.
А что ты на нем делала, кстати, Ванда?
А вот, кстати, я туда ходила, не помню, в каких-то уже исследовательских целях. То есть я узнала про Дубровку, когда уже я точно знала, что ничего кроме подделок там купить нельзя.
Так вот, я ходила на Дубровку не за подделкой. У меня есть слабость к брендам, которые выглядят этнически. И там продавался один мусульманский бренд, только там. И мне очень нравились их платья. И я приехала за этими платьями и с удивлением обнаружила, что все оттуда, ну не все, а очень многие выходят с пакетами ЦУМ.
Какая прелесть.
А я наконец поняла, почему в метро так много людей с пакетами ЦУМ. Они там, правда,
продаются. А я думала, их покупают на Авито по 1000 рублей, которые владелицы, действительно купившие что-то в ЦУМе, перепродают рачительно тем, кто не может себе позволить ходить в ЦУМ.
Ну вот, можно съездить на Дубровку и купить там пакет ЦУМ, а также, походу, все остальные подделки или не подделки, вот в моем случае. Да. А ты, кстати, как сама относишься, когда подделывают тебя? Я недавно видела какой-то аккаунт стилиста, которая явно плагиатила твой стайлбокс.
Ты знаешь, смотря что... Потом, ну вот непонятно, что значит плагиатила стайлбокс, если это просто некая форма условного журнала, в которой собраны советы, как носить трендовые вещи этого сезона, то как бы с тем же успехом можно сказать, что Ванда плагиатит Vogue.
Не, Ванда придумала красную подошву.
Ванда точно не придумала красную подошву. Но вот здесь интересный момент. Когда слово в слово копируют тексты, такое со мной тоже было, это одно. И я очень сильно возмущаюсь, отмечаю этих авторов у себя, говорю, что, дорогой автор, не могли бы вы признать, что этот текст написала я? После чего вот эти авторы очень расстраиваются и говорят, что вы вот большой аккаунт, зачем вы меня маленького позорите? Я говорю, подождите, это вы у меня текст украли. Нет, вы бессовестная, вы это в паблик выводите.
Могла молча в Инстаграм пожаловаться, а ты на площадь вывела.
Не знаю, нет, а могла бы просто сказать, ну ладно, ну чего же, текст скопировали, наверное, писать не умеют. Вот, но это одно дело. Но, понимаешь, способ ношения условной юбки на брюки, как бы ни казалось это очень оригинальным тому, кто никогда с этим не сталкивался, это используется в огромном количестве показов, это используется в огромном количестве пабликов стилистов, это использует много людей. Ну, то есть говорить о том, что Ванда рассказала всем, как надевать юбку на брюки, ну, это неправильно. Ванда это сама увидела на подиуме не один раз и потом перенесла к себе. Есть такой момент, и в искусстве он тоже работает, как перенос вещи или идеи из одной области в другую. И вот здесь мы точно можем сказать, что это вот, называется «воруй как художник». Когда ты не просто берешь и копируешь, взял текст о моде в блоге о моде и поместил его в свой блог о моде, а, например, взяли бы мой текст и нарисовали иллюстрацию. Да, какое же это копирование, если это на основе моего, ну, будем считать, произведения малюсенького, сделано новое произведение. И вот на этом огромное количество построено классных действительно вещей. Например, сумка Икея синяя. Помнишь такую огромная синяя сумка Икея с желтыми ручками? Или, там, наоборот, желтая с синими ручками. Потом она была у Баленсиаги на показах.
Прям всерьез, как артефакт?
Прям всерьез. Они шили такие сумки, продавали их за, конечно же, не $2, а за 800 или за сколько-то там.
А написали там Икея?
По-моему, да.
Или Баленсиага написали?
По-моему, это было официальное даже сотрудничество. Но суть сейчас не в этом. Суть в том, что предмет из бытового перекочевал в область модного. И это супер классно. Или тоже пример из искусства, когда такую работу Венера в лохмотьях, значит, в натуральную величину, если не больше, Венера, такая вот прекрасная Венера, стоит перед кучей, прям такой вот кучей одежды всякой сваленной.
Без рук стоит, как
без
положено.
Без рук, вот все как положено. Но это Венера, это произведение современного искусства автора Микеланджело «Пистолетто». И потом, через много-много лет, идею вот этой кучи вещей наваленной повторили в витринах такого нью-йоркского лакшери ЦУМа Saks Fifth Avenue. Я прямо присутствовала. Это мне какой-то человек очень далекий от моды, какой-то знакомый, вытаращив глаза, рассказывал, что знаешь, что они там в своем Нью-Йорке, как с ума посходили, значит, кучу вещей навалили в дорогущем магазине, все уже крыши потекли, последние времена настали, земля налетит на небесную ось. А я-то знала, к чему это. И ты, когда смотришь на витрины, заваленные кучами одежды, ты понимаешь, что магазин, как ритейл, взял идею из искусства, несколько ее наполнил новыми смыслами и реализовал. И вот это, мне кажется, это круто, это прекрасное воровство идей.
Да, но, правда, поняли, это только такие просветленные в мире моды.
А в этом и есть прелесть изучения моды. Ты всегда погружаешься глубже, чем даже, возможно, хотел.
А, кстати, я когда готовилась к подкасту, с удивлением узнала об истории этой фразы, которую, наверное, многие слышали, что художник копирует, гений крадет. Ее приписывали Пикассо. Я стала гуглить, чтобы, ну, в общем, вспомнить, кому ее приписывали. Оказалось, что это кто-то провел целое расследование, а чья же эта фраза на самом деле, то есть сама по себе эта фраза.
Неужели украдена?
Да, в некотором роде украдена, но Пикассо к этому не причастен, потому что оказалось, что ему присвоили эту фразу через Стива Джобса, через его книжку, а давным-давным-давно ее вроде бы сказал какой-то поэт там в начале 20 века и даже совсем не художник. Так что, да, мир, конечно, воровства, чужих идей, плагиата.
Ну вот мы возвращаемся обратно к мысли, что если тебе что-то кажется очень оригинальным, это значит, что ты просто не знаешь всех источников. И, наверное, это даже подозрительно, когда человек тебе говорит, я изобрел абсолютно новый дизайн, абсолютно оригинальный. Тут вот прямо настораживает, думаешь, слушай, а ты книжки вообще читал? А ты фильмы какие-то смотрел? А ты дизайнеров каких-нибудь знаешь? Потому что абсолютно новый дизайн, вот абсолютно новый, его изобрести-то невозможно.
Но вообще ничего нового не придумано в 21 веке, как ты думаешь? Ну вот такого принципиально.
В 21 веке прямо принципиально нового, вот принципиально нового, скорее всего, нет, придумана только идея о том, что и нет ничего принципиально нового, и не надо. Вот это самая большая двигательная сила 21 века. Как раз она в этом и заключается, что мы используем ранее изобретенное, ранее сделанное, немного переиначивая смыслы, либо перенося из одной сферы в другую.
А, кстати, вот масс-маркет, наш любимый, он больше тырит или, так сказать, переосмысливает?
Ну вот обратимся к авторскому праву. Авторское право говорит, что форма не подлежит защите этим самым авторским правом. Соответственно, если Зара сделала туфельки с квадратным носом в зеленом цвете, такие же, как Bottega Veneta, Bottega Veneta никак не может приструнить Зару, потому что это просто форма туфель и цвет туфель, и больше ничего. И с одной стороны, да, это, конечно, копирование. И понятно, что отдел дизайна Зары и H&M и многих-многих брендов, которые берут гораздо больше денег, чем масс-маркет за свои вещи, конечно же, они занимаются тем, что отсматривают показы, вдохновляются,
копируют.
И, слава богу, логотип просто ставят туда свой. Но при этом мы же понимаем, что есть форма юбки, да, их, ну, какое-то количество этих форм юбки, какое-то количество форм брюк. Невозможно изобрести вот что-то такое, чего никто никогда на белом свете не видел. И, наверное, поэтому масс-маркет, ну, просто он занимает ту нишу, которую люкс не мог бы занять со своими ценами. И они сосуществуют, конкурируя друг с другом в смысле подталкивания люкса к новым и новым идеям, потому что если они произведут ровно то же самое, то как бы все это уже есть в Заре. И зачем тогда, да, если человек не дорожит опытом покупки люкса, только вот внешним видом, то такую вещь он вполне себе уже может купить в современном масс-маркете.
Ладно, а что делать с самими дизайнерами, которые представляют свои коллекции? Ну, они часто выглядят все плюс-минус одинаково.
Черные джинсы, да. Черная футболка.
Да-да-да. Максимально такие дистанцированные от своих прекрасных презентованных образов, перьев и прочего. Они друг у друга копируют, крадут, черные джинсы, например, то, как выглядеть на фоне коллекции.
Ну нет, ну это же очевидно. Ты уже в своем вопросе сказала ответ. Это усталость от работы с цветом, с одеждой, с фактурой. И, конечно же, если ты в это погружен целыми днями, то большинству дизайнеров самим хочется надеть максимально нейтральную вещь, чтобы вообще никак, по крайней мере, самого себя, свое тело не погружать в этот процесс. У них мозг и глаза в это погружены все время. Конечно же, тебе хочется отодвинуть от себя свою работу и не тащить ее в свою личную жизнь. Это очень-очень понятно.
То Но... есть это, как ни странно, самовыражение?
Даже не знаю, может быть, это не самовыражение, может быть, это такая гигиена, чтобы вот ты сохранял себя, не полностью растворялся в работе, и чтобы ты не считал себя своим произведением. Есть дизайнеры, которые и на себя какие-то интересные образы надевают, но их, наверное, меньшинство. Большинство все-таки разделяет. Я работаю с одеждой, но сам я немножечко в стороне от процесса. Их можно понять, если ты не в стороне от процесса, то как ты можешь руководить этим процессом?
Так в итоге получается, что? Покупать? Подделку, копирование?
Очень интересно, но вы скажите, Луи Виттон подделку-то покупать или нет?
Разрешаешь, Ванда? Переосмысленную копию, но за 300.
Переосмысленную, кстати, копию, да, но если она никак не переосмыслена, то, ну, это просто подделка.
Унижение.
Я не знаю, унижение это или нет, я просто смысла не вижу. Если сумку такой же формы, такого же функционала, классную, модную, можно купить без логотипов Louis Vuitton, то зачем? Зачем признавать, что вот ничего, кроме Louis Vuitton, меня не устроит, но на настоящий Louis Vuitton денег нет. Вот я со своей стороны так делать точно не стану. Либо давайте настоящий, либо никакого не надо, я спокойно обойдусь без этого. А дальше каждый решает за себя, как и все на свете. Нету больше большого кого-то, кто скажет, дозволяю или не дозволяю. Надо, к сожалению, думать самим. Вот, кстати, по поводу решать самим. Мы уже не первый делаем подкаст, и очень хотелось бы у вас, дорогие подписчики, узнать, как хорошо или нехорошо у нас получается. Пишите нам, пожалуйста, комментарии, что вы думаете, какие темы еще нам раскрыть, чего вам не хватает в тех темах, которые уже раскрыты. Потому что наша цель — это объяснять моду простым языком и очень хочется узнать, так получается или нет. И если получается, то насколько этот язык простой и насколько он вам интересный.
Пишите комментарии тоже простым языком.
По возможности, иначе мы вас не поймем.
Кстати, на платформе Apple Podcast можно писать комментарии прямо к подкасту.
Пишите, мы ждем.
И также в телеграм-канале Ванда Стайл.
Да. Спасибо.
До скорого.
Пока-пока.